Глава 26. Труд служителя Евангелия. В Северной Тихоокеанской конференции и конференции «Верхняя Колумбия» многое нуждается в исправлении. Это были местные конференции адвентистов седьмого дня, составляющие теперь Северо-Тихоокеанскую унионную конференцию. Творец надеялся, что тамошние братья принесут плод в соответствии с тем светом и преимуществами, которые им были дарованы, но в этом его постигло разочарование. Он предоставил братьям все возможности, но они не использовали их и не принесли плод кротости, благочестия и благотворительности. Они не вели такой образ жизни, не явили такой характер и не оказали такого влияния, которое могло бы наилучшим образом прославить их Создателя, облагородить их самих и сделать их благословением для ближних. В их сердцах живет эгоизм. Они любят все делать по-своему, стремятся к личным удобствам, славе и богатству, а также к собственным удовольствиям в самых утонченных или, напротив, грубых формах. Если мы идем по пути этого мира и следуем склонностям собственного ума, будет ли это способствовать нашему высшему благу? Разве Бог, образовавший человека, не ожидает от нас чего-то лучшего? Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Христиане должны быть подобны Христу. Им нужно иметь тот же дух, оказывать то же влияние и иметь то же нравственное превосходство, которое было у него. Идолопоклонникам и развращенным сердцем необходимо покаяться и обратиться к Богу. Гордые и уверенные в собственной праведности должны уничижить себя, стать раскаявшимися, кроткими и смиренными сердцем. Всем помышляющим о земном надо оторвать отростки своего сердца от хлама этого мира, вокруг которого они вьются, и ухватиться ими за Бога. Они обязаны поступать по духу. Нечестные и неверные должны стать праведными и надежными. Тщеславным и завистливым следует сокрыться в Иисусе и искать славы Ему, а не себе. Они должны возгнушаться своей святостью и собирать себе сокровища на небесах. Пренебрегающим молитвой нужно почувствовать потребность как в тайной, так и в семейной молитве и усердно взывать к Богу. Будучи поклонниками истинного и живого Бога, мы обязаны приносить плод в соответствии с тем светом и преимуществами, которые мы имеем. Многие поклоняются идолам вместо того, чтобы поклоняться Господу неба и земли. Все, что люди любят и чему доверяют, вместо того, чтобы любить Господа и всецело ему доверять, становится идолом, и именно так именуется в небесных книгах. Даже благословения зачастую превращаются в проклятие. Симпатии человеческого сердца, укрепляемые упражнениями, иногда извращаются и становятся сетью. Когда кого-то обличают, всегда находятся сочувствующие ему. Они совершенно не принимают во внимание вред, нанесенный делу Божьему плохим примером того человека, чья жизнь и характер не похожи на жизнь и характер великого образца. Бог посылает своих слуг с вестью к людям, называющим себя последователями Христа, но часть их, являясь детьми Божьими только по названию, отвергают предупреждение. Бог чудесным образом благословил человека мыслительными способностями. Тот, кто наделил дерево способностью приносить добрые плоды, дал и человеку способность приносить драгоценные плоды праведности. Он насадил человека в своем саду и нежно заботился о нем. Он ожидал, что человек принесет плоды. В притче о смоковнице Христос говорит: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице. Вот уже более 2 лет хозяин ищет плода, который он вправе ожидать от этих конференций. Но чем увенчались его поиски? С каким нетерпением мы наблюдаем за нашим любимым деревом или растением, ожидая, что оно вознаградит нас за наши труды и произведет почки, цветы и плоды? И как мы бываем разочарованы, если находим на нем одни только листья? С каким же несравненно большим волнением, трепетом и нежной заинтересованностью Небесный Отец ожидает духовного роста от тех, кого Он создал по Своему образу и ради которых отдал Своего Сына, чтобы поднять их, облагородить и прославить. Господь предусмотрел определенные средства исправления ошибок и отступничества людей. Его вестники посланы, возвещая прямое свидетельство, вывести людей из сонного состояния и открыть их разумению драгоценные слова жизни, святые писания. Эти люди должны быть не просто проповедниками, а служителями, носителями света, верными стражами, которые видят надвигающуюся опасность и предупреждают народ. Они должны напоминать Христа своим пылким и пламенным служением, своей любезностью и тактичностью, своим личным трудом, короче говоря, напоминать Его во всех своих делах. Они должны иметь живую связь с Богом и настолько хорошо знать пророчества и практические уроки Ветхого и Нового Завета, чтобы выносить из сокровищницы Слова Божьего старое и новое. Некоторые из этих служителей допускают ошибку при подготовке к проповедям. Они с такой точностью расписывают все детали, что не оставляют Господу места руководить ими и воздействовать на ход их мыслей во время проповеди. Отточено каждое слово, проставлена каждая точка, И теперь они ни на йоту не могут уклониться от написанного. Если они и дальше пойдут этим путем, это приведет их к узости мысли, ограниченности взглядов, и сами они вскоре лишатся жизненной силы и энергии так же, как холмы Гилвуйские были лишены дождя и росы. Им надо бы открыть душу и позволить Святому Духу руководить ходом их мыслей. Когда все расписано заранее, и проповедникам кажется, что они не могут уклоняться от приготовленного материала, эффект от такой проповеди будет не лучше, чем если бы эту проповедь просто прочитали. Бог желает, чтобы его служители полностью полагались на него. Но в то же время им нужно быть основательно подготовленными ко всякому доброму делу. Ни одну тему нельзя проповедовать одинаково в разных общинах. Если дать возможность Духу Божьему действовать, Он подскажет служителю мысли, и они помогут некоторым людям, сидящим в собрании, разрешить их проблемы. Но выхолощенные, формальные проповеди, которые так часто звучат с кафедры, содержат в себе очень мало животворной силы Святого Духа. Привычка говорить такие проповеди будет эффективно снижать влияние проповедника и подрывать его способности. Это одна из причин, почему усилия служителей в Н и НН не имеют более успеха. Стоя на кафедре, эти служители не дают возможности Богу воздействовать на умы присутствующих. Еще одна причина неудачной работы указанных выше конференций состоит в том, что люди, к которым Бог посылает своего вестника, хотят адаптировать его идеи к своим и вкладывать в его уста слова, которые им хотелось бы услышать. Божьи стражи не должны угождать людям или идти у них на поводу и говорить только то, что им хочется услышать. Они обязаны прислушиваться к тому, что говорит Господь, какое у Него слово для народа. Если они рассчитывают на проповеди, приготовленные несколько лет назад, то никак не смогут удовлетворить духовные потребности своих слушателей. Им следует открыть свои сердца, чтобы Господь произвел впечатление на их умы. И тогда они смогут возвещать людям драгоценную истину, которая будет подобна горящим углям с небесного жертвенника. Бог недоволен служителями, отличающимися ограниченностью взглядов, которые тратят данные Богом способности на маловажные вопросы и не стремятся возрастать в божественном познании до полного возраста в Иисусе Христе. Господу угодно, чтобы Его служители отличались широтой ума и истинным нравственным мужеством. Такие мужи будут готовы преодолевать сопротивление и трудности и сами поведут стадо Божье вместо того, чтобы позволять стаду вести себя. В работе Божьих стражей в целом слишком мало Духа и силы Божьей. Дух, который присутствовал на чудесном собрании апостолов в день Пятидесятницы, ждет своего часа, когда он сможет явить свою силу в людях, в настоящее время стоящих между живыми и мертвыми в качестве посланников Божьих. Сила, которая столь мощно всколыхнула людей в 1844 году, снова проявит себя. Весть третьего ангела будет возвещаться не шепотом, а громким голосом. Многие, утверждающие, что имеют великий свет от Бога, на самом деле ходят в искрах, которые сами же и высекают. Их уст должен коснуться горящий уголь с небесного жертвенника. Тогда они смогут излагать истину вдохновенно. Слишком много служителей выходят на кафедру с заученными, шаблонными проповедями, не несущими в себе небесного света. В служении всех вероисповеданий слишком много своего «я» и слишком мало Иисуса. Господь использует смиренных людей для провозглашения своих вестей. Если бы Христос пришел с царственным величием и пышностью, которой обычно окружают себя так называемые великие люди земли, то многие приняли бы его. Но Иисус из Назарета не ослеплял людей блеском внешней славы, чтобы таким образом заставить их трепетать и благоговеть перед Ним. Он пришел как скромный муж, дабы стать искупителем человечества, а также учителем и примером. Если бы он поощрял пышные церемонии и пришел в сопровождении вереницы знаменитых людей земли, то как бы он тогда мог учить смирению? Как бы он мог проповедовать такие пламенные истины, как, к примеру, в своей Нагорной проповеди? Он хотел, чтобы его ученики следовали его примеру, а потому и вел себя соответственно. На что могли надеяться люди простого происхождения, если бы он был возвеличен на земле и окружен царскими почестями? Иисус знал, в чем нуждается мир лучше самого мира. Он пришел не в виде ангела в небесном одеянии, но как человек. Однако, несмотря на его смирение, в нем чувствовалась внутренняя сила и величие, внушавшие благоговение тем, кто любил его. Отличаясь особой привлекательностью характера и имея обычную внешность, он вместе с тем ходил среди людей с достоинством и властью небесного царя. Люди были удивлены и смущены. Они пытались придумать какое-то объяснение этому странному факту. Не желая отказываться от своих предвзятых мнений, они поддались сомнениям и продолжали придерживаться традиционной точки зрения, согласно которой Спаситель должен прийти в земном величии. Когда Иисус говорил свою Нагорную проповедь, его ученики собрались вокруг него, и множество любопытствующих людей также подошли к нему как можно ближе. Они ожидали чего-то необычного. Горящие лица, жадно внимающие каждому слову Иисуса, выдавали глубокий интерес собравшихся. Внимание всех, казалось, было приковано к говорящему. Его глаза светились неизреченной любовью, и небесное выражение его лица придавало особый смысл каждому сказанному слову. В толпе слушающих находились и небесные ангелы. Там же был и враг душ со своими злыми ангелами, готовыми по возможности противодействовать влиянию небесного учителя. Слова истины, сказанные на той горе, прошли через тьму веков и стали ярким светом среди всеобщей тьмы заблуждения. Многие нашли в них то, чего больше всего желала их душа — надежное основание для веры и святой жизни. Но в словах, сказанных величайшим учителем, которого когда-либо знал мир, нет никакого показного красноречия. Речь Христа ясна и понятна. Мысли и выводы сформулированы в самых простых выражениях. Бедные, неграмотные, простые люди могут понять эти слова. Господь, пришедший с небес, милостиво и по-доброму обращался к людям, которых пришел спасти. Он учил их, как власть имеющий, говоря слова вечной жизни. Всем проповедующим необходимо как можно тщательнее подражать образцу. Хотя современные служители могут не осознавать своей силы и власти, как Христос, но они в состоянии быть настолько тесно связанными с источником силы, что Иисус пребудет в них, а они в Нем, и в них будет открываться Его Дух и сила. Ходите во свете, как и Он во свете. Любовь к миру и эгоизм – вот что разделяет нас с Богом. Небесные вести всегда вызывают сопротивление. Верные свидетели Христа и истина будут обличать грех. Их слова уподобятся молоту, разбивающему сердца твердые, как кремень, и огню, пожирающему шлаки и примеси. Существует постоянная потребность в искренних, решительных предупреждениях. Бог ищет людей, верных своему долгу. В нужное время Он посылает своих преданных вестников, чтобы они совершали работу наподобие той, что совершил Илия. Служители как воспитатели. Положение дел в Н достойно глубокого сожаления. То, что Господу было угодно показать мне, причинило мне сильную боль. Кому бы ни пришлось трудиться здесь или в Н, этому человеку придется основательно поработать и взять на себя большую нагрузку, ибо до него работа делалась недобросовестно и осталась неоконченной. Сложившееся положение воспринимается особенно тяжело потому, что неудачу нельзя полностью списать на любовь членов церкви к миру или их недостаточную любовь к Иисусу и к истине. Она во многом объясняется недоработками служителей, не выполнивших свой долг. У них не было миссионерского духа, и они не сознавали, насколько важно тщательно обучать людей всем отраслям дела Божьего везде, где истина пустила корни. Если как следует потрудиться для одной души, то выиграют многие. Но служители не думали об этом и не обучали людей таким образом, чтобы они, в свою очередь, стойко защищали истину и обучали своих ближних. Богу не угодна такая небрежная, недобросовестная, половинчатая работа. Служитель может получать удовольствие от проповедования, но это приятная и сравнительно легкая часть работы. Ни об одном проповеднике нельзя судить по его ораторским способностям. Самое трудное начинается после того, как он сходит с кафедры, чтобы поливать посеянное им семя. Зародившийся интерес необходимо поддерживать личным трудом, посещать людей на дому, проводить библейские уроки, учить своих подопечных исследовать Писание, молиться с семьями и отдельными людьми, интересующимися религией, стараться углубить впечатление, произведенное проповедью на сердце и совесть. Среди нас есть много братьев и сестер, не желающих поближе знакомиться со своими неверующими соседями и с теми, с кем они соприкасаются, и не считающих своим долгом преодолевать это нежелание. Истина, которую они преподают, и любовь к Иисусу – это великая сила, и она поможет им победить свою замкнутость. Им следует помнить, что они должны будут вновь встретиться с этими людьми в день суда. Может быть, они не сказали им тех слов, которые нужно было сказать. Почувствовали ли они достаточную заинтересованность в душах, чтобы предупреждать их, умолять, молиться за них и предпринимать все усилия, дабы завоевать их для Христа? Соединили ли они рассудительность с рвением, следуя указанию апостола? И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из среды огня, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Всем, кто хочет иметь успех в служении, необходимо ревностно трудиться. Я умоляю вас, дорогие братья-служители Христа, не пренебрегайте своим долгом обучать людей благоразумно работать, поддерживая дело Божье во всех его отраслях. Христос обучал людей, и тем же должны заниматься его служители, ибо они представляют его на земле. Если служители не учат людей быть верными в Богу в десятинах и пожертвованиях, значит, они пренебрегают важной работой, которую Господь поручил им, и напротив их имен в небесных книгах будет написано «Неверный раб». Члены церкви приходят к выводу, что если бы было важно отдавать десятины, то служитель, посланный к ним Богом, проповедовать истину, сказал бы им об этом, и они пренебрегают своим долгом, чувствуя себя совершенно спокойно и уверенно. Они поступают вопреки ясно выраженным требованиям Бога и в результате становятся вялыми и бездеятельными. Они не оказывают на мир спасительного влияния, и Христос говорит о таковых, как о соли, потерявшей силу. Общины верующих, соблюдающих субботу, могут возникать во многих местах. Зачастую это небольшие группы, но ими нельзя пренебрегать. Их нельзя обрекать на вымирание из-за недостатка надлежащих личных усилий с нашей стороны и соответствующей подготовки. Такую работу нельзя оставлять преждевременно. Прежде чем уезжать на другое поле, убедитесь, что все разумно стоят в истине, утверждены в вере и заинтересованы во всех отраслях дела. Но даже после того, как вы уедете на новое место, почаще посещайте этих людей, следуя примеру апостола Павла, чтобы узнать, как им живется. О, как рыдают ангелы, видя небрежное отношение к работе со стороны считающих себя Божьими посланниками. Дело Божье могло бы процветать на всех полях, если бы служители уповали на Бога и не допускали ничего такого, что вставало бы между ними и их работой. Нам нужны скорее работники, чем просто проповедники. Но лучше всего, когда эти два служения соединяются вместе. На миссионерских полях много раз было доказано, что если игнорируется кропотливый ежедневный труд, если людей не учат правильно работать, проводить богослужение, конкретно совершать свою часть миссионерской работы, успешно приводить людей к Богу, то работа, скорее всего, потерпит неудачу, каким бы талантом проповедника человек не обладал. Немало предстоит сделать и в субботней школе, чтобы люди поняли свой долг и выполняли свою часть. Бог призывает людей трудиться для Него, а служителям надо направлять их усилия. Печально осознавать тот факт, что работа в этих полях на годы отстает от того развития, какого мы были вправе ожидать. Небрежность со стороны служителей расхолаживает народ. Отсутствие со стороны людей заинтересованности, самопожертвования и должной оценки дела Божьего, в свою очередь, расхолаживает служителей. В небесной книге об этих церквах написано «отстали на 2 года». Такие работники могли бы многое сделать для распространения истины, чтобы приводить души ко Христу в разных местностях. И в то же время могли бы возрастать в благодати и в познании истины, если бы использовали свои возможности и преимущества и укреплялись в вере и мужестве, а не роптали и не жаловались. Только вечность откроет, сколько потеряно за эти годы, сколько душ оставлено на погибель из-за такого положения дел. Потери не поддаются подсчету. Бог оскорблен. Избранный курс нанес делу Божьему рану, на исцеление которой уйдут годы. И если совершенные ошибки останутся незамеченными, и люди в них не раскаются, то они, без сомнения, будут повторяться и дальше. Осознание столь печальных фактов тяжелым бременем легло на мою душу, лишило меня сна. Иногда казалось, что сердце мое разорвется, и я могла только молиться, давая выход горю в громких рыданиях. О, как мне было жаль моего Спасителя! Моим глазам живо представилась картина. Иисус ищет плоды смоковницы, и к своему разочарованию ничего не находит на ней, кроме пышной листвы. Я чувствовала, что не могу этого допустить. Я никак не могла примириться с мыслью, что на протяжении последних нескольких лет служители и члены церкви пренебрегали своим долгом. Я боялась, что этих беспечных людей постигнет то же проклятие, что и бесплодную смоковницу, и в духовном смысле они навсегда завянут. Ужасное пренебрежение работой и невыполнение порученной Богом миссии наносит нам страшный урон, который мы не можем себе позволить. Слишком ужасно было видеть, как люди идут на такой риск в любое время нашей истории, но особенно сейчас, когда осталось так мало времени, а нужно еще так много сделать в этот день Божьего приготовления. Все небо с большим усердием участвует в спасении людей. Бог просвещает свой народ и определяет долг каждого, дабы никто не сошел с правильного пути. Но Бог посылает свой свет не для того, чтобы на него не обращали внимания или пренебрегали им. Если люди невнимательны, они вдвойне виновны перед Ним. Когда Христос въезжал в Иерусалим, то на горе Елеонской Он не сдержал своего горя и, глядя на Иерусалим, заплакал, восклицая сквозь слезы: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Он плакал не о себе, но о тех, кто презирал его милость, долготерпение и снисхождение. Путь, которым пошли строптивые и не раскаявшиеся жители обреченного города, напоминает отношение церквей и отдельных людей ко Христу в наше время. Они пренебрегают Его требованиями и презирают Его долготерпение. Существует внешний вид благочестия, богослужебные формы, возносятся хвалебные молитвы, но нет реальной силы. Сердце не смягчается благодатью, но остается холодным и черствым. Многие, подобно евреям, ослеплены неверием и не знают времени своего посещения. Что касается истины, то у них есть все преимущества. Бог многие годы обращается к ним со своими предупреждениями, обличениями, увещеваниями и наставлениями в праведности. Но Его особыми указаниями все время пренебрегают и ставят их на один уровень с обыденными вещами. Обязанность обличать сребролюбцев. Многие люди, числящиеся среди верующих, на самом деле по своей вере и принципам не с ними. Они делают именно то, чего Иисус не велел делать – стремятся собирать себе сокровища на земле. Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот в чем заключается одна из опасностей, угрожающих христианам. Они не повинуются ясным указаниям Христа и не проявляют настоящей веры и доверия Богу. Чтобы накопить богатство, они возлагают на себя все новые заботы и нагрузки, пока жажда накопительства полностью не поглощает все их помыслы. Они жаждут получать все большую прибыль и всегда боятся понести убытки. Чем больше земель и денег они имеют, тем больше им хочется. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Эти люди пресыщены заботами житейскими, влияющими на них, как крепкие напитки на пьяницу. Они настолько ослеплены корыстолюбием, что день и ночь работают ради приобретения тленных сокровищ. Они пренебрегают своими вечными интересами. На это у них просто нет времени. Из их слов, планов и образа жизни становится ясно, что их помыслы далеки от великих вопросов истины. Души вокруг них гибнут во грехах, ну и что из этого? Ведь земные богатства для них куда важнее. Пусть души, за которые умер Христос, продолжают опускаться в бездну погибели. Им некогда спасать их. Составляя планы извлечения максимальной прибыли, такие люди проявляют незаурядное искусство и талант, но не используют эти ценные качества в деле приобретения душ для Христа, для созидания царства своего Искупителя. Разве чувства таких людей не извращены? Разве они не упоены пьянящей чашей любви к миру? Разве они не утратили благоразумие? И не руководствуются ли они в жизни только эгоистичными целями и намерениями? Дело же личного приготовления к тому, чтобы устоять в день Господень, а также использование своих Богом данных способностей, чтобы и другим людям помочь готовиться к этому дню, кажется им слишком скучным и неприятным делом. Спаситель мира предлагает нам наиболее полезное и прибыльное дело, которым могут заниматься богатые и бедные, образованные и малограмотные. Все могут безопасно собирать себе сокровища, не оскудевающие на небесах. Это значит вкладывать свои силы в верное дело, вверять свои таланты на сохранение в надежные руки. Иисус проиллюстрировал свое учение, приведя в пример состоятельного землевладельца, которого Бог обильно облагодетельствовал. Господь благословил его земельные наделы, и они принесли обильный урожай. Таким образом, у него появилась возможность проявить щедрость по отношению к ближним, не получившим таких благословений. Но когда богач обнаружил, что его земля дала столь обильный урожай, намного превосходящий все его прогнозы, он, вместо того, чтобы позаботиться о нуждах бедных, стал изобретать способы, как бы все оставить у себя. Когда этот человек увидел, как дары неба стекаются в его житницы, Он не воздал славу и благодарность столь щедрому подателю этих благ и не подумал, что эти великие благословения накладывают на него дополнительную ответственность. Будучи по натуре эгоистом, он задал себе вопрос: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». Посоветовавшись со своим алчным сердцем, он сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Подлинным наслаждением и восторгом для души является деятельная жизнь, самообладание, святые цели. Но то, как человек вознамерился распорядиться щедрыми Божьими дарами, только растлевало его душу. И к чему это привело? Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Этот жалкий богач имел большое земное сокровище, но был лишен истинного богатства. Сколько людей сегодня находится под осуждением по той же самой причине? От престола Божьего на нас изливаются благодатные потоки спасения. Нам даются земные блага, но мало кто использует их для благословения человечества или для прославления Бога. Господь – наш добрый благодетель. Он принес свет и бессмертие через Иисуса Христа. Да, через Иисуса мы получаем все благословения. О, если бы всякий язык признал великого подателя всех благ! Пусть каждый голос внятно и восторженно провозглашает добрую весть о том, что через Иисуса для нас открывается будущая бессмертная жизнь, и все приглашаются принять этот великий дар. Все небесные сокровища становятся доступны нам и только ждут, когда мы их востребуем. Можно ли удивляться, что жалкий богач из притчи был назван безумным, ибо он отвернулся от вечного богатства, бесценного дара бессмертной жизни, вечной славы и довольствовался тленным земным сокровищем? Бог по-разному испытывает людей. Одним Он дарует обильные благословения, а других временно лишает материальных благ. Он смотрит, будут ли богатые любить Бога, подателя всех благ, и ближних, как самих себя. Бог доволен, когда человек правильно распоряжается этим изобилием. В таком случае он может возложить на него еще большую ответственность. Господь открывает самому человеку, как тот оценивает временное и вечное, земное и небесное. Он наставляет нас: когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Богатство имеет ценность только тогда, когда используется для блага людей и во славу Бога. Но никакое земное богатство не должно быть вашей долей, вашим Богом или Спасителем. Братья мои, мир никогда не поверит, что вы веруете искренне и всерьез, если вы не станете меньше говорить о земном и больше о реальностях вечного мира. Господь наш грядет, но многие, исповедующие нашу веру, не отдают себе отчета в том, что это событие очень близко. Они не могут сосредоточить свою веру на открытых намерениях Бога. У некоторых из них страсть делать деньги поглощает все силы и время, и земное богатство заслоняет собой славу небесного сокровища. Разум не сосредотачивается на вечном, считая это второстепенным. Зато любовь к миру подобна наводнению. Людей волнует только один вопрос – как делать деньги? Они живут надеждой на получение прибыли, и для достижения этой цели используют тысячи разных планов и методов, включая изобретение и патентное право. Кто-то занят поисками драгоценных металлов, другие участвуют в биржевых операциях, третьи возделывают землю, но все преследуют только одну цель – обогатиться. В погоне за богатством они часто начинают блуждать кривыми путями и доходят до безумия, однако не желают понять превосходство бессмертного наследия. Когда Христос жил в этом мире, Он соприкасался с некоторыми людьми, жившими надеждой на материальные приобретения. Они никогда не имели покоя, постоянно пробовали что-то новое, однако их надеждам не суждено было сбыться. Иисус знал запросы человеческого сердца. Они, кстати, остаются неизменными из века в век. И обращал внимание людей только на неоскудевающее богатство. Он сказал: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Христос говорит людям о бесценном сокровище, доступном всем. Он пришел на землю, чтобы направить их помыслы на поиск этого сокровища. Путь уже проложен. Самые бедные, идущие за ним, сделаются богаче самых богатых людей на земле, которые не знают Иисуса. И они будут еще больше богатеть, делясь своим счастьем с ближними. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Поступающие таким образом не потерпят урон. Сокровище, накопленное на небесах, находится в безопасности и кладется на наш счет, ибо Иисус сказал: «Собирайте себе сокровища на небесах». Люди могут сеять здесь, на этой земле, но пожинают в вечности. Именно вечные сокровища должны предлагать служители Христа, куда бы они ни приезжали. Задача служителей – убеждать людей становиться мудрыми во спасении и не позволять приспособленцам, любящим мир, но называющим себя верующими, влиять на их поведение и ослаблять их веру. В их миссию не входит помогать церквам и отдельным людям придумывать, как сэкономить деньги, сокращая свои планы и ограничивая усилия в деле Божьем. Напротив, они должны учить людей бескорыстно трудиться и таким образом богатеть в Бога. Им нужно учить людей правильно и по достоинству оценивать вечное и ставить Царство Небесное на первое место. На этих двух полях нужны халевы. В этих двух конференциях должны трудиться не дети, а мужи, которые будут поступать разумно и брать на себя основные нагрузки, будут возвышать свой голос над голосами неверных, выдвигающих возражения, сомнения и критические замечания. Важные дела нельзя доверять детям. Неразвитый христианин, остающийся духовным лилипутом и не имеющий мудрости свыше, не готов к жестокой борьбе, чаще всего являющейся уделом церкви. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Если служитель не начнет бесстрашно возвещать всю истину, если он не устремит взор на славу Божью и не станет трудиться под руководством великого вождя его спасения, если он не выдвинется на передовую, не обращая внимания на упреки и на лестные отзывы, то будет признан неверным стражем. Некоторым в Н пора уже быть взрослыми, а не детьми, и помышлять о горнем, а не о чувственном и земном. Но их духовное зрение затуманено. Великая любовь Спасителя не приводит в восторг их души. У Христа есть еще многое, что нужно сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Вы растущие дети, и не можете постичь тайн Божьих. Когда Бог воздвигает людей совершать Его работу, они не соответствуют этому доверию, если допускают, чтобы их свидетельства ублажали умы непосвященных. Господь приготовит людей для нашего времени, скромных, богобоязненных, прогрессивных, не занимающихся политикой в церкви, нравственно независимых и продвигающихся вперед в страхе Божьем, добрых, благородных и любезных. Вместе с тем их нельзя будет сбить с правильного пути, но они возвестят истину по правде, независимо от того, будут их слушать люди или нет.